Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Вот почему-то подумалось, что по душам поговорить про дипфейки можно же ведь и с самим дипфейком, причем со своим собственным дипфейком. Ну, естественно, если это все ограничено и бюджетом, и, как это сказать, уровнем проработанности технологии, но и действительно этот момент потенциально может быть очень и очень пугающим. О том, как на дипфейке можно заработать, почему сейчас уже этого активно не делается, или, может быть, уже делается, просто мы об этом не знаем, беседуем в этом часе. С нами на связи Иван Алехин, предприниматель, инвестор, эксперт в области технологий, инноваций, основатель стартап-шоу. Иван, здравствуйте.
Ну, да, смотрите, продолжение в первой части относительно того, как зарабатывать. Ну, во-первых, это киноиндустрия. Мы прекрасно с вами понимаем, что вот классический пример фильма про группу Queen. Потому что актер действительно визуально похожий на него, но если реально посмотреть на этот фильм, то ну просто какое-то такое фантастическое совпадение и похож настолько, что просто караул. Ты думаешь, что это такое? Это был грим, это был макияж, ага. Это маска. Нет, это был дипфейк. То есть это технология, которую в данном случае взяли полностью как бы лицо Фредди Меркьюри, наложили на этого актера, и просто вот идентичность получилась там 99%, даже было непонятно, что это такое. Поэтому, безусловно, все, что связано с киноиндустрией, телеиндустрией, фото, видео, ну, особенно видео, да, то есть мы можем с вами наблюдать. То есть, понятное дело, что в настоящее время это носит некий развлекательный характер, когда есть большое количество приложений мобильных, да, там, к примеру, один из российских стартапов DeepCake, .io, вот, следовательно, они тоже разрабатывают данные решения, и, пожалуйста, вы можете взять, там, не знаю, там, Тома Круза, Тома Харди, да, то есть...
Там только люди с именем Том, извините, не очень такая шутка, но тем не менее, да. Просто сейчас популярно было, когда Тома Хэнкса заставляют играть то на гитаре, то рассказывать на каком-то другом языке, ему незнакомом, и люди ведутся, более того, там его еще критикуют, говорят, ты неправильно держишь гитару, а выясняется, господи, это дипфейк.
Да, и я уже более того, вот он у меня по ощущениям реклама компании МТС сейчас, которая идет...
Ну да, самый известный, наверное.
Брюс Уиллис. Я сначала как бы глядел, не мог понять, то ли Брюс Уиллис на хромакее записали, то еще пошел. Угу. Мне снилось, что вот скорее всего это есть дипфейк, когда ну с ним заключили, то есть разумеется, там соглашение на использование образа для такой-то рекламы, показали раскадровку, но вместо того, чтобы он там снимали его на хромаке, и все было отснято здесь, подставлено, если посмотреть даже сам ролик рекламы, с точки зрения именно как бы разбора технологий, то видно, что он снят очень, ну, достаточно просто, достаточно примитивно с точки зрения даже какого-либо моушена, когда человек двигается, максимум мимики, а здесь минимум мимики, минимум эмоции, да, самих по себе. То есть вот второй блок, да, то есть первый блок это, опять же, как бы кино, второй блок это реклама, третий блок это развлекательный продукт, когда там мы подставляем свое лицо на какой-нибудь фильм, не знаю, там, «Горец» или...
И дарим на корпоратив, да, все верно.
Да, да, 300 спартанцев, и как бы это все смешно. Но это надводная часть айсберга. Это как, знаете, щит и меч, да, то есть плохие ребята всегда используют технологии для чего-то плохого. Если говорить о политике, к примеру, да, ну вот вообще вот как бы глобальный, вот я не говорю про как бы Россию, а вообще. Вот лично мое мнение, я бы политику как науку, как религию я бы запретил бы вообще, потому что это только портит жизнь всем. То есть мы подчиняемся некой политике. Помните, говорят, там политика компании. А что такое политика компании? Но есть Конституция Российской Федерации. Сделайте Конституцию, значит, как бы компании. Нет, есть некая политика.
А там у всех по-разному. У кого-то миссия, у кого-то стратегия, вот у кого-то концепция. Везде по-разному называют. Иван, а такой момент, вот вы, кстати, раз уж Брюса Уиллиса упомянули. Есть один, да. Я прочитал, израильский стартап, который покупает внешность людей для того, чтобы потом их использовать в какой-то в торговле, в маркетинге, я уж не знаю, может быть, в образовании. И вот появилась мысль, а почему из других известных личностей вот этим самым дипфейком никто, своим собственным образом никто не торгует? Боятся? Или это просто мы не знаем? Или или ценник высокий? А Брюс Уиллис такой, что, ну, мне все равно, мне известность лишняя не помешает. Он и в фильмах не в самых хороших в последнее время снимается.
Ну, смотрите, это идет, во-первых, от вас. От первой востребованности, а второе от знания либо незнания. Как я сказал ранее, именно в приоритетах первая востребованность, которая была, она была с одной точки зрения в развлекательном контенте, да, когда люди скачивают мобильное приложение, это приложение миллиона заказчик, и значит, стартап развивается, привлекает инвестиции, движется дальше. Следующий шаг, это, разумеется, киноиндустрия и рекламная индустрия. То есть это, помните, как говорил великий и могучий Ленин, что кино, так сказать...
Важнейший из искусств, да. Да, кино и цирк, между прочим. Давайте не забывать окончание фразы.
Ну, цирк, как помните, вся наша жизнь игра, а теперь вся наша жизнь – это цирк, мне кажется. Ну вот, следовательно, что из этого следует? Это следует то, что процесс органического продвижения, популяризации либо размножения, он как бы имеет место быть. То есть мы сначала получили приложение, когда все выкладывали, значит, киношники, рекламщики видели, что это востребовано. Потом пошел запрос на кино, как то, чтобы не использовать много грима, то есть потому что одно дело ты берешь, другое дело ты просто взял себя айтишника, он наложил минус работа гримера, да, профессия в прошлое ушла. Дальше пошли рекламные слоты, когда вообще создается некий аватар, потому что вот то, о чем сейчас идет речь, да, когда создается именно человек, которого в природе нет. То есть, а как он создается? Берутся фотографии нескольких людей, они миксуются, у тебя получается авторский продукт. Ну, то есть, когда ты скрестил несколько лиц на одном лице, у тебя совершенно оригинальный человек, который является своим собственным продуктом. Ну, и более того, да, что на сегодняшний момент, имея базу лиц, ведь зачем лица-то покупают? А чтобы можно было скрещивать, по большому счету, лица, и получались снова оригинальные. Ну, это как мама и папа, и дети похожие на маму и папу в чем-то. Только в данном случае здесь нет ни мамы, ни папы, здесь просто есть лица, разных людей, чью авторство купили. А таких лиц много-то не нужно. То есть достаточно иметь там базу 100 тысяч лиц, и все. И по большому счету дальше кабарасовая история, которая движется, и у нас получаются абсолютно чистые кабаватары. А в этом случае что? Не нужны актеры, ну, в буквальном смысле они уже не нужны становятся, потому что за них все можно делать. То есть можно не человек, который будет в зеленом костюме, прыгать, скакать, кривляться.
А это Иван? Очень большая выгода, кстати, между прочим, что этого человека можно иметь одного. Иван, такой момент еще тоже. На ваш взгляд, насколько сейчас, все-таки тоже важный вопрос, насколько этот рынок уже вообще осознаваем, осязаем, и насколько он уже поделен? Грубо говоря, тот, кто еще не влез, тот, кто еще не сунулся, имеет шанс потом себя там утвердить? Или все уже здесь, грубо говоря, да, в поисковике по запросу deepfake будут сразу выпадать одни и те же компании, корпорации, так и на рынке услуг уже. Те, кто успели, те успели, остальные нет.
Знаете, я думаю, что здесь немножко по-другому оно крутится ветвится. Значит, каждая, если мы берем каждую индустрию, каждая крупная компания, ну, к примеру, там какой-нибудь Universal, да, к примеру, там, или там Columbia Pictures, или еще кто-то, да, они эту технологию будут использовать для, разумеется, большего дохода себе. Почему? Потому что одно дело нанять себе гимнаста, который будет зеленый, или там какого-то каскадера, который будет в зеленом костюме бегать, ну, на нем будет лицо какого-то человека. И этого человека они могут сами раскручивать, как когда-то Брюса Уиллиса и всех остальных. Но ему не нужно платить 20 миллионов. Это как бы с одной стороны. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что те же самые рекламные компании, когда создается искусственная топ-модель, там не вот Клаудио Шифер, да, то есть...
Да, о которой не нужно платить за внешность, все верно.
Да. Но это не то, что не нужно платить, это вопрос, кто владеет данной технологией. То есть если кто-то создал и этот образ продает, вот если, например, раньше было модельное агентство, где были живые модели, курили, старели и так далее. Здесь та же самая модель, но уже в IT-компании. То есть это такое IT-модельное агентство, где у тебя есть куча аватаров, ты их можешь продавать.
Но это как вот тот израильский стартап, который я выше перечислил, который обещает не пользоваться в злых каких-то целях, но тем не менее. Иван, тоже две минутки остается. Вы очень привлекательный лично для меня момент упомянули в начале нашей беседы относительно того, что для каждого человека гипотетически в каком-то будущем может быть свой собственный персонализированный дипфейк. Ну, грубо говоря, да, для гопника гопник, для академика академик. В принципе, сейчас, если я правильно помню, что-то похожее, не это, а похожее, есть когда на разные страны, допустим, во время футбольных матчей разные рекламные ролики идут. Вот эта ситуация, она насколько далека, что тут действительно будет не просто подавать чужую внешность, а еще и анализировать запросы и давать не то, что чужую внешность, а чужую внешность, подходящую под конкретно этот случай.
Но это уже делается на самом деле, потому что когда мы говорим про нейронные сети, которые используют Google, Facebook, Amazon, Яндекс, Сбербанк, там, даже вот тот кипиш, который сейчас у нас есть в России, с тем, что а давайте сделаем цифровую перепись населения, давайте, значит, получим фотографии всех наших граждан. То есть это же все некая единая база данных, мы с вами понимаем прекрасно, что если где-то там за рубежом еще как-то, ну, можно поверить в сохранность хотя бы 98%, значит, наших данных, то в России на 90% поверить нельзя в сохранность данных, потому что данные будут проданы через одну минуту, как только там, значит, коробочка закроется и все лица...
Ну, фейсбуковые и тиктоковые данные тоже улетают, да, на раз-два, твичевые, стримингового сервиса.
Совершенно верно, только там есть господин Цукерберг, которому можно хоть привлечь, да, к штрафу, к ответственности, еще почему-то. А в Российской Федерации есть...
Но данные-то от этого более сохранными не станут. Иван, спасибо вам огромнейшее. Такой интересный разговор. Здесь действительно очень сложно сейчас даже какими-то терминами оперировать. Настолько это, пусть уже знакомая, но тем не менее все еще неизведанная область, область дипфейк. Иван Алехин в эфире «Радио Спутник». Выясняли, разбирались, насколько дипфейка можно заработать, насколько это уже возможно сейчас и насколько государство, общество или просто человек этим пытается не то чтобы зарегулировать эту деятельность, а хотя бы просто ей обеспокоиться. Алексей Красильников зовут меня. Услышимся.
По душам.